Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичной. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня четверг, 8 августа. Это программа «Умные парни», у нас в гостях Сергей Лисовский, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. Здравствуйте, Сергей Федорович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит Москва» и Телеграм «Говорит и Москобот». Я сейчас на ленту смотрю, и лента новостей периодически становится красной. Это заявление, значит, то Росстата по поводу хлеба, то Минсельхоза по поводу хлеба. Теперь еще заявление Роспродсоюза, пекарей. То есть с чего все началось? Росстат заявил о резком подорожании хлеба черного. За первые 7 месяцев ценовой рост составил 7,7%. Значит, в июне, по данным Росстата, килограмм хлеба стоил 50 рублей 54 копейки, это на 9,6% дороже, чем в июне прошлого года. Белый хлеб стоил 75 рублей 87 копеек за килограмм. Далее заявление Минсельхоза. Ситуация на рынке стабильная, без резких колебаний. Заявление пекарей. Росстату стоит изменить представление данных по хлебу, чтобы избежать неких сенсаций. В данном случае слово «сенсация» в кавычки взято. Так это проблема или не проблема все-таки для страны, как вы считаете? Вот резкий рост или просто рост цен на хлеб в таком виде?
Это вообще проблема. Дело в том, что, к сожалению, мы позволяем нашим естественным и неестественным монополиям все время повышать цены на свои услуги. И, соответственно, почему-то удивляемся, что у нас растут цены. Но я имею в виду, например, если взять сельское хозяйство, это топливо, солярка, да? Угу. Причем рост цен там порядками, да, там 20%, 30% в год. Это удобрение то же самое, 15, 20, 30%. Это электроэнергия и так далее. То есть у нас вся составляющая себестоимости хлеба, она вся растет. И мы потом удивляемся, что у нас растут цены. Более того, у нас с Нового года увеличилось НДС на 2%. А если посмотреть, то этот НДС, он как бы с накопительным эффектом идет, потому что ведь в производстве хлеба используется очень много товаров и услуг с НДСом 20%. Угу. Да? И вот эти 2%, добавленные с начала года, они, естественно, отложились и на цене хлеба. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Но все говорят, что это цена на зерно. Зерно особенно здесь не влияет, потому что себестоимость хлеба, составляющая зерновая, там, муки, это в районе 20-25%, поэтому, ну, сильно не влияет, скажем так. А в основном это вот наши уважаемые монополисты дают такой результат.
А с вашей точки зрения, все-таки здесь как-то можно эту проблему решить? Или действительно мы только должны...
Ну, у нас должно заработать антимонопольное законодательство в полной мере, потому что у нас ни одного же серьезного расследования не проводилось. Если взять мировой опыт, там крупнейшие, крупные глобальные корпорации подвергались огромным штрафам, там не 2 миллиона рублей, как у нас любят, или 5 там, да?
Миллиарды долларов,
миллиарды долларов. Были случаи, когда крупный монополист, когда понимали, что он уже с ним ничего, кроме как закончить его деятельность, не сделаешь, заставляли насильственно расчленять. Вот та же компания ITT была такая, крупнейшая телефония, ну, коммуникационная компания американская, ее на 12 компаний разбили, когда поняли, что с ней уже иначе не справишься. То есть антимонопольное законодательство должно работать. И дело даже не в том, что оно антимонопольное и законодательство. Дело в том, что это огромный вред и опасность для экономики. Вот такой безудержный монополизм, который у нас, к сожалению, только усиливается в стране, потому что у нас помимо естественных монополий появляются еще и неестественные. Ну, тот же Платон, например, да, это же тоже монополия, да, вот сейчас электронная маркировка.
Сбор с грузовиков.
Но так в хлебе огромное количество перевозок заложено, да, тоже вот эта электронная маркировка сейчас, да, это тоже монополия, по сути, будет. Это один оператор будет снимать с каждого товара по 50 копеек. Вот представьте, да, это сотни миллиардов рублей будут изыматься из оборота, из кармана.
У вас есть ощущение на государственном уровне, вот эту проблему понимают? Или, скажем так, то, что вы приводите сейчас в эфире, вам удается доводить?
Проблема в том, что у нас нет единого ответственного, вот, за, допустим, за цену на хлеб, да? У нас Минсельхоз очень ограничен в своих полномочиях. Он может отвечать только за выращивание того же зерна, да? Дальше все, его полномочия закончили. Хотя, когда хлеб растет в цене, вдруг все начинают
звонить
на Минсельхоз. Хотя он никакого отношения к этой цене не имеет, потому что он не может на нее влиять никак. Потому что он может только регулировать, будет у нас зерно или не будет. Это он делает прекрасно, зерно у нас есть. А вот все остальное, это рост цен монополий, это... Значит, увеличение дополнительных затрат, это неэффективная государственная структура, которая тоже, опять же, дает свои издержки в хлебе. Это все другие министерства, которые формально за цену на хлеб не отвечают. Поэтому, когда нет единого командира, проще говоря, да, то, естественно, результата никого не будет. И все начинают искать виноватого, а виноватый, я считаю, это Минэкономразвитие, это антимонопольная служба. Вот. Это в чем-то Минпромторг, в меньшей степени, тут тоже, потому что он работает с торговыми сетями, потому что они тоже там свою лепту вносят в стоимость хлеба.
321 говорит, почему литр молока 3,2 стоит 47 рублей, а другой, например, 87 рублей.
Не, ну это мы с вами далеко уйдем. Ценообразование на полке – это отдельная очень большая тема. Вы знаете, я уже больше 12 лет занимаюсь законом о регулировании торговой деятельности, да? И у нас на сегодняшний день логики цены на полке нет никакой. Это желание, только желание торговых сетей больше или меньше заработать, да? Поэтому у нас молоко может стоить 200, если покупали за 200.
Вот. Ну, при этом сразу звонит Молочный Союз. То есть тут вот тоже нет,
да,
ответственного, что ли?
Который на это тоже никакого влияния не имеет. Так же, как и Минсельхоз. Поэтому, кстати, у нас, мы постоянно, у нас звучит Совет Федерации, что надо Минсельхоз, как в свое время, наделить полномочиями регулирования продовольственного рынка. То есть, ага, вот глобально, и тогда, и дать ему инструментарий, и тогда он будет влиять реально на цену продовольствия, и тогда можно с него спрашивать. На сегодняшний день у нас даже, это смешно, у нас наука была выведена из Минсельхоза, то есть все научно-исследовательские институты, которые раньше были в системе Минсельхоза, и которые занимались селекцией, да, генетикой и так далее, они сейчас Минобры, которые, в общем, настолько далек от этой проблемы. Более того, с чем мы сталкиваемся, мы говорим, что у нас мы теряем собственных селекционеров. У нас появляются сорта, возможно, неплохие, но так как Минобр отвечает за количество выведенных сортов, а не за то, чтобы их сеяли, он честно рапортует, вывели еще 10 сортов, значит, там, пшеницы, а то, что ее никто не сеет... Потому что для того, чтобы ее начали сеять, это целая процедура, это целый комплекс услуг для сельхозпроизводителей, которым Минобр не занимается, и у него нет инструментария, он есть у Минсельхоза. Об этом все и не говорят. И, соответственно, мы с вами имеем, что у нас все больше и больше западные селекционеры и семеноводы, и генетики захватывают наш российский рынок.
Ну, вот 5 миллиардов же рублей собирается потратить на то, чтобы новую породу кур
вывести. Ну, наконец-таки, потому что у нас было заседание 2 недели назад в Совете Федерации, где гордо зам, значит, Министерства образования, замминистра, сказал, вот мы поддерживаем российскую генетику в виде в птицеводстве. Мы выделили аж 97 миллионов рублей в год на создание собственного кросса. Собственный кросс, но это порода.
Да.
Но если учесть, что затраты, средние затраты за рубежом на поддержание кросса, даже не на вывод, а поддержание кросса и его развитие, это миллиарды долларов в год, то когда говорят о 97 миллионах рублей, то это просто...
Ну, теперь говорят про 5 миллиардов рублей.
Но, слава богу, сейчас вот Минсельхоз все-таки добился, ему выделили, он смог найти 5 миллиардов. 5 миллиардов – хотя бы та цифра, с которой можно стартовать, потому что у нас есть кое-какой базис. У нас до 90-го года был прекрасный кросс смены, он конкурировал с мировыми кроссами птицы.
Насколько сейчас это успешно можно сделать? Потому что мало же вывести породу, надо же ее для чего-то выводить.
Когда я занимался птицеводством, еще было много фабрик, которые использовали кросс-смены. Ага. То есть это 99-й год, в 90-м все как бы закончилось у нас, да, в Советском Союзе, в 91-м. И вот 10 лет кросс прожил, и мы еще пользовались, продолжали пользоваться лет 15. Поэтому у нас базис есть, люди пока еще остались, хотя, конечно, уже практически специалистов не осталось. Но для того, чтобы стартовать и вырастить кросс, ну, вывести кросс или развить те, да. что у нас было, для старта это деньги достаточные, скажем так. Угу. Другой вопрос, что дав 5 в этом году, надо дать минимум 5 в следующем, и это примерно лет так 10 надо давать, чтобы реально вывести кросс, и чтобы, как вы правильно говорите, чтобы его использовали, потому что кросс-то можно вывести, только будут яйцо покупать других пород зарубежных.
Ну, как раз говорили в Минсельхозе, что задача какая? Обеспечить продовольственную безопасность, потому что слишком много иностранного материала. И вот здесь тогда вопрос возникает. Вывести свою породу, чтобы полностью закрыться от мира и сказать, что у нас прекрасная обеспечена национальная безопасность в продуктовом плане, или все-таки выйти на рынок и уже занять там какое-то место? Тогда вопрос, насколько успешно все это может быть?
Немножко не понял, что вы имеете в виду.
Когда говорят о национальной продуктовой безопасности.
Что значит выйти на рынок?
Выйти на внешний рынок, ну, чтобы торговать, чтобы тоже покупали вот этот кросс.
Если мы сможем нашим кроссом хотя бы 20% закрыть внутреннего производства, это для кросса хватит с головой.
Закрыть от...
Значит, мы сейчас производим там более 4 миллионов тонн мяса птицы. Да? Вот если у нас... 1 000 000 тонн будет производиться из нашего российского кросса, это вполне достаточно для того, чтобы этот кросс существовал, были деньги на его развитие и так далее и тому подобное. Вопрос в экономике, если этот кросс обеспечит такую экономику, да. которую дают кроссы зарубежные. Если вы сельхозника же не заставишь использовать кто-то или иную породу или кросс, если экономика будет хуже, чем зарубежная, потому что иначе он разорится, он не сможет конкурировать с теми, кто использует другие кроссы. Да?
Ну, а если отключить, в принципе, какой-то приток зарубежного материала?
Такого задачи сейчас нет, тем более, что пока мы не можем вообще обеспечить себя ничем в плане кросса птиц. А задача-то не в этом, а задача иметь, допустим, четверть собственного рынка, соответственно, в случае каких-либо... опасности со стороны зарубежных поставщиков, они могут быть, мы уже видим, как американцы закрывают рынки, экспортируют деньги, да, вот той же Венесуэлы, то мы могли бы перестроиться и не погибнуть собственным кроссом. Угу. Тут еще другой путь есть, который те же китайцы используют, когда берется кросс зарубежный и понуждают налоговыми льготами, тарифными регулированием, производители этих кроссов зарубежных размещать родителей второго, третьего, четвертого порядка на территории Китая. Поэтому, uh-huh. если у вас есть родители, прародители, прапрародители на территории, то у вас, ну, считайте, у вас лет на 12 тема кросса закрыта, а за 12 лет можно в случае каких-то катаклизмов и собственный кросс развести.
Ну, это вывести. Кажется проще, чем выводить.
Что-то. Но я бы вообще делал параллельно, я бы не забывал про собственный кросс и стимулировал бы западных производителей кроссов, значит, ставить здесь вот такие производства. И у нас, кстати, уже опыт есть, уже немецкие производители пришли, они уже, значит, второго и третьего порядка здесь ставят к фабрике по производству бройлерного яйца и родителей и прародителей. Вот. Но надо двигаться дальше. И пока они это делают, в общем-то, без особых поддержки со стороны правительства, да? То есть это просто, скажем так, нормальные немецкие предприниматели посчитали, что с учетом вот общей поддержки сельского хозяйства в России им это выгодно. Вот они это стали делать. Но это не, пока не целенаправленная политика государства на привлечение подобных инвесторов в страну.
А сколько инвесторы могут, в принципе, в это вложить и необходимо вложить внешних денег, чтобы, ну, так прочно встать на ноги?
Это очень большие инвестиции. Вот репродукторы первого-второго порядка, были куплены две фабрики. Вот, я знаю, одна из немецких компаний вложила там 60 миллионов евро. Но это только начало, да, это, скажем так, пробу пера пока.
Это иностранцы. А готовы в России вкладывать в это, помимо
Нет,
государства?
Эти фабрики были с одним из крупных российских производителей совместно построены. Ну, там они купили их и реконструировали. Поэтому российские тоже готовы, но у нас нет генетики, у нас нет технологии, необходимой для этого. Поэтому деньги-то есть у российских производителей на сегодняшний день, да, только им нужна технология, генетика и доступ к этой генетике. Это уже другой вопрос. Потому что в конечном итоге, как не грустно об этом говорить, все кроссы, их сейчас три примерно самых востребованных в мире, они все принадлежат американцам в конечном итоге. Uh-huh. То есть, если американцы такие штуки захотят, то они, в общем-то, всему миру создают большую проблему.
Ну, в Нидерландах
просто им это не выгодно в деньгах, хорошо. Если они себе ограничат рынок сами собой. Вот. Но при желании они могут создать, потому что всю генетику держат американцы на всех бройлеров в мире, чтобы мы понимали.
Угу. Тут еще слушатели вопрос про хлеб задают. А почему бы государство, например, не зафиксировать цены на такой важный продукт, как хлеб? Могли ли таким образом выйти из положения? Помните, как фиксировали в прошлом году на год цены на топливо? Как раз.
Да вы понимаете, конечно, можно зафиксировать, но это все равно будет разовая акция на год, на два, на три. Все равно это не система. Uh-huh. А системно надо бороться с монополиями. Вот почему-то меня никто не хочет услышать. Монополии, если посмотреть на офисы наших крупных госкомпаний, монополии, то, наверное, так красиво никто не живет. Даже в Европе и в мире. То есть, когда западные предприниматели видят офисы наших этих... бедных монополистов, они, в общем, глубоко поражены, просто глубоко поражены. Я помню, я делал первый контракт в 92-м году с агентством Рейтер, ну, крупнейшее агентство, да, и оно не только новостейное, оно вообще основные деньги зарабатывает на биржевой информации, да. И меня привезли, я приехал в Лондон, меня привели на встречу с президентом Рейтер, для меня это, конечно, в 92-м году было очень почетно. Так вот, у него кабинет был 15 квадратных метров. И когда я его ошарашенно спросил, а как он здесь помещается, он говорит, а вот переговорный у нас тут есть, мы ими пользуемся, да? А говорит, а 15 метров, а мне кабинет такой достаточно. Посмотреть, какие кабинеты у наших друзей, в кавычках, монополистов, а это только у них, я уж не говорю о штате, об армии помощников различных, водителей и так далее. То понятно, что хлеб пока, а если мы пока мы их аппетиты и алчность не ограничим, причем законодательно и очень жестко, то хлеб будет все время дорожать, и не только хлеб.
Ну вот в вашей сфере есть агропромышленные комплексы. Насколько они все-таки эффективны и насколько они полезны, или же все-таки нужно переходить постепенно к тому, чтобы были какие-то небольшие хозяйства, между собой они будут конкурировать, и вот той самой монополии, например, в этой сфере тоже
нужно избежать. У нас монополии нет в агропромышленном секторе, у нас есть монополии в энергоносителях, в государственных услугах. Транспортной составляющей тоже РЖД, которая, например, за три года повысила цены на зерновозы, вагоны, которые возят зерно, на 100%. Раньше стоили 2 миллиона, стали 4 в течение 3 лет. Это вообще преступление, да, против экономики страны. Но им же это позволили сделать. Я уж не говорю про рост реальных стоимости железнодорожных перевозок. Я помню, в 99-м году я из Орла в Тулу вагонами возил зерно. И мне это было выгодно, и это было нормально. Сейчас наши бедные сельхозпроизводители за 2,5 тысячи километров на грузовиках возят зерно, потому что это выгоднее, чем железной дорогой. Это все потом в цене зерна. И поэтому агропромышленный комплекс у нас очень эффективный. Мы, если посмотреть по производству с той же Европой сравнить, мы мы даже эффективнее их. Но проблема в том, что у нас несовершенно вся эта, скажем так, обвязка, у нас простая проблема, например, дороги у нас, да, у нас весь мир сейчас возит уже крупнотоннажным транспортом, те же корма, да и то же зерно, то есть давление на ось там 12 тонн, а у нас по редким дорогам 8, а по средним 6, соответственно, когда я занимался птицеводством, у меня были крупные зерновозы западные, да, комбиковозы, которые могли 30 тонн возить. Я возил 20, потому что если я вез бы 30, то меня бы останавливали гаишники на каждом шагу. И они, кстати, с радостью бросались к моим этим кормовозам, чтобы иметь мзду. И очень расстраивались, что, оказывается, кормовоз на одну треть недогружен, и никто ничего платить не будет, потому что у нас была позиция, мы ничего платить не будем.
Ну, вот так...
И, соответственно, у нас уже с вами на 30% все сельскохозяйственные перевозки дороже, чем в Европе. Все.
Ну, вы так складно рассказываете, а была какая-то попытка как раз...
Да я об этом говорю уже 15 лет. 15 лет.
То есть вас не слышат?
15 лет никто не слышит.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира, 709-й говорит. А может, поменьше еще зерно за границу отправлять? Вот здесь есть какая-то причинно-следственная связь, что у нас ориентация на экспорт?
А зерно за границу, оно у нас, понимаете, в цене сейчас уже не упадет. У нас, когда в 2014 году девальвация рубля была... У нас появился у крестьянина возможность в рублях конкурировать с валютной ценой на Запад, да? Почему у нас так пошел экспорт? Не потому что вдруг там зерна не стало, а потому что у нас получилось, что если перевести нашу рублевую цену зерна, которую крестьяне все в рублях же, в рублевой же зоне работают, да, перевести в экспортную цену в валюте, у нас получился хороший плюс. Но монополисты, увидят, что у крестьян есть возможность изъять деньги, они стали повышать услуги на перевалку. У нас самая дорогая, чтобы вы понимали, перевалка зерна в России. Если в среднем в порту перевалка зерна стоит 11-12 долларов, то она у нас 25. При том, что у нас перевалка, половина перевалки, это государственная. И так на всем. Я уже про ЖД рассказал, про вагоны рассказал и так далее. И сейчас к чему мы пришли? У нас же сейчас экспорт падает, и не потому, что у нас зерна меньше стало, а потому, что у нас мы уже по цене не конкурируем. То есть та дельта, которая была за счет девальвации рубля в 2014 году, она уже съедена монополистами, не монополистами, не крестьянами. И теперь для того, чтобы крестьянину не то что заработать, а просто окупить свои расходы, его цена уже в рублях в переводе на доллары уже не проходит на внешний рынок. И у нас, пусть наши не беспокоятся, в кавычках, слушатели, у нас уже экспорт пошел вниз, у нас уже на 7% он упал по сравнению с прошлым годом. И будет еще падать, потому что мы уже не проходные по цене.
812-й конкретный механизм ограничения жадности монополистов предлагали? Что карать?
Мы это предлагаем, да, прежде чуть карать. Что? Есть же, вон, американскому законодательству антимонопольному более 100 лет. Можно взять их практику, европейская практика есть. И у нас, в принципе, и сейчас, даже с учетом того, что наше законодательство антимонопольное, ему там 20 лет, и оно достаточное уже для того, чтобы... Но кто придет к «Газпрому» и начнет сейчас карать «Газпром»? Вот вы мне скажите, где у нас такой Александр Матросов, который придет карать Мадуро? Вот, и все то же самое, и все начинает. Кто придет в Платон рассказывать про их расценки? Никто не придет. Понимаете, поэтому для того, чтобы реально остановить цены, а не говорить об этом, надо все-таки нам понять, мы экономику развиваем для того, чтобы монополии наживались, а для того, чтобы страна жила и экономика реально расцветала.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав,
пожалуйста.
Замечает
ли ваш комитет, что почти все, что Россия из продуктов производит, до Москвы практически не доходит? А в той же Германии у райландсальских окороков ведь нет проблем оказаться на берлинских прилавках. И не специально это сделано, чтобы мы, москвичи, побегали за хорошим куском и не думали о политике.
Понятно. Спасибо. Любопытно.
Нет, это не специально сделано, и более того, продукты при желании любые можно найти в Москве. Если брать о торговых сетях, наиболее распространенных, то там чистая экономика, то им проще брать средний дешевый товар, чем какие-то особенные деликатесы. Им они на этом не зарабатывают, они зарабатывают наоборот. Соответственно, они везут сюда, что дешевле и что проще, и самое главное для них тоже очень важный критерий, что дольше лежит, что проще хранить.
Вот. Как что обработано еще заодно?
И обработано. Ну, например, вот там все удивляются, почему там те же узбекские помидоры, мы же можем их выращивать, или те же огурцы нормальные.
Почему чеснок нет, можно не из Ирана таскать.
Да, почему нет в сетях? Ну, потому что у сетей есть такое понятие, как лёжкость, да, то есть сколько товар пролежит от сбора до прилавка, да.
Так сети регулируют, получается, продовольственный рынок.
Сети регулируют, в том-то и дело, мы об этом и говорим, что надо все передать Минсельхозу, потому что у него будет в совокупности вся картина, и он сможет тогда уже все эти цепочки отстраивать. А у нас получается, что Минсельхоз вырастил, а дальше с его продукцией делают все, кто хотят, и самое главное, формально, они за это не отвечают.
А вы не считаете, что если все это все равно передадут Минсельхозу, будет примерно такая же схема, просто с четкой вертикалью?
Нет, не будет. Не будет, потому что здесь хотя бы будет понятно, кто за это отвечает, с кого спрашивать. Более того, вот эти болевые точки этих цепочек, они будут выявлены, и на них можно влиять. На сегодняшний день как может повлиять на тарифы РЖД, Минсельхоз? Да никак. На стоимость вагонов? Никак. Ну и так далее, да? А это же все в цене продовольствия оказывается, в конечном итоге.
То есть, если всю цепочку от семян до попадания продукта на прилавки магазинов передать все это в ведение Минсельхоза, то ситуация может измениться.
Да, я считаю, что надо создать не Министерство сельского хозяйства, а Министерство продовольствия, и тогда мы сможем регулировать все эти цепочки. Понятно, что чудес не бывает, что вот так вот это не произойдет, но, во всяком случае, это будет системный подход, который можно будет реализовать. На сегодняшний день вообще нет системы регулирования цен на продовольствие.
У нас в гостях Сергей Лисовский, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрной продовольственной политике. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни» и наш умный парень сегодня Сергей Лисовский, первый зам предкомитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. 812-й говорит, получается, для решения любой проблемы в стране нужно создать госкорпорацию, а для решения проблемы засилия госкорпорации придется создавать министерство.
Можно и так сказать, но просто надо понимать, что продовольствие – это особое производство, особые отрасли, оно на нем замыкается, ну, практически все отрасли экономики. Угу. Соответственно, если не иметь рычагов влияния на все отрасли экономики в том или ином виде, хотя бы в форме заявки и согласования тех или иных моментов, да? Угу. Вот как, например, когда, помните, у нас сдвинулось сельское хозяйство, у нас Гордеев был и министром сельского хозяйства, и вице-премьером. Да. И я помню, как у него он пользуется полномочия в хорошем смысле вице-премьера, он собирал министров всех, угу, и пытался найти общее решение, потому что у каждого министерства есть собственные задачи и цели, да? И, например, вот мы постоянно сталкиваемся у Минэкономики свои, вот, например, последняя гибель пчел, да, она происходит из-за того, что у нас безудержное распространение пестицидов, совершенно бесконтрольное. Мы уже 5 лет пытаемся в свое время, у нас очень умные были административные реформы, Россельхознадзор лишили права контролировать перемещение пестицидов, да, угу, и применение их. Хотя этого нет ни в одной стране мира. Вот лишили, да. В результате у нас ядохимикаты, это, в общем, сильнейшие яды.
Беспорядочно начали
распространяться. Они их все используют, все как хотят, возят как хотят, никто это не контролирует, да. Если взять Советский Союз, если ты хотел распылить пестициды над своими полями, ты предупреждал всех пасечников, и те на 2 дня закрывали своих пчел в ульях, да? И так далее. Сейчас кто у нас пасечника предупредит, что рядом на полях какой-то фермер чем-то там опыляет?
Ну, нам Союз пчеловодов так и говорил в эфире.
Нет, ну, неправильно.
Хотя бы нужно,
так
хотя
вот мы
нужно предупреждать.
Нет, и это технология вековая. То есть надо понимать, что все взаимосвязано в природе. Мы при этом лишили... И вот мы уже 5 лет пытаемся вернуть опять контроль над пестицидами, над ядами. А у нас, знаете, кто основной противник? Орешкин.
Министр экономического развития.
Да. Почему? Вот он считает, что это излишний контроль.
Контроль. Ну, да. Надо же бизнес освобождать от контроля.
Да, вот он освободил. Так что у нас вся страна ходит под страхом отравления, потому что сейчас пчел отравили, а вполне могут и людей отравить.
725-й говорит, ну, получается, у нас-то сейчас идет приоритетное направление, это самоизоляция, и как тогда бороться с монополизацией той же самой?
Нет, ну, давайте не путать, монополии есть естественные, которые, они есть и есть, да, то есть их нельзя расчленить. И та же наша энергосистема, которая была монопольная, она была великой, тот план ГОРО, который был в свое время в Советском Союзе, когда мы его разрушали, наш уважаемый господин Чубайс, все западники крутили у виска, говорили, что вы делаете? У вас так один монополист, который государство может регулировать. И это правда. И тарифы может регулировать, и все может регулировать. Вы получите сотни, десятки алчных монополистенков, которых уже никто не проконтролирует. И мы это получили в полной мере. Вот я смогу сказать по своей Курганской области, у нас самые высокие тарифы в стране, при том, что у нас самая, ну, одна из самых бедных по доходам областей, и мы ничего сделать не можем. Поэтому есть естественные монополии, но государство должно их регулировать, реально регулировать их тарифы и цены, и смотреть на их издержки, потому что я никогда не поверю, что те цены и тарифы, которые заявляют наши монополии, если посмотреть, как они живут, и какие у них зарплаты и так далее, какой у них штат, скажем так, непроизводственной сферы, я не поверю, что они живут с учетом экономики и вообще производства и страны. Они явно паразитируют на экономике. И вот этим должно заниматься государство очень жестко. Потому что без этого они сожрут всю страну.
С другой стороны, сразу же бизнес будет говорить, что слишком много контроля, невозможно.
Нет, вы путаете регулирование тарифов естественных монополий и неестественных, такой, как, например, Платон, это не естественная монополия. Взяли какой-то компании и дали право собирать со всех дань, да?
Потом... Чтобы дороги развивались.
Понятно. Вот.
Например.
И это должно регулировать именно государство и понимать, что без этого это не контроль за бизнесом, это угу. контроль над монополистами, потому что если бизнес живет в конкурентной среде, и понятно, его надо облегчать ему жизнь, и особенно его не мучают и проверками, и различными регламентами. А мы как раз, кстати, этим и занимаемся. У нас, если посмотреть, у нас каждое министерство пускает такое количество регламентов, которые вроде бы незаконны, вроде они и не, формально они не усиливают давление на бизнес, фактически они все время усложняют жизнь бизнесу. Взять надо что же налоговое законодательство наше.
А санкционный режим, который вы как раз на днях отмечали, 5 лет начала вот этой вот санкционной истории и продовольственного эмбарго как ответа, это помогло бизнесу аграрному России или нет?
Конечно, помогло. И одна из больших поддержек – это что наконец-таки правительство поняло, что есть такое понятие, как продовольственная безопасность. Потому что когда я в 2000 году заявил о продовольственной безопасности, на меня смотрели как на идиота, как все редакторы из коммунистического времени. Хотя я еще тогда был достаточно молодым. И все правительство наших тогда либералов, значит, считало, что это все глупость. И я помню на одном большом совещании в правительстве один из замминистров говорит, а зачем мне нам ваша птица? У нас есть нефть, есть деньги, мы все привезем и купим. Купим, точнее, и привезем. Вот, а я говорю, а если купить не сможете, или это будет курочка вам по цене золотой, что будете делать? Такого быть не может, типа, идет глобализация, либерализация международной торговли, типа, никогда. Вот мы с вами миф полный рост сейчас, оказывается. Американцы, когда хотят, перекрывают любой стране практически любые ресурсы, в том числе и продовольственные. Поэтому эмбарго очень нам помогло даже в плане вот самого подхода к правительству, к развитию собственных производств, не только сельского хозяйства. Все вдруг поняли, что вообще-то надо развивать собственное производство и не трусы производить там, и сборочное производство, а именно развивать производство средств производства по Карлу Марксу. Да? То есть если вдруг нас отсекут от тех или иных возможностей в технологиях и в производстве, могли это быстро заменить.
Ну, а как быть с расхожим мнением, что все-таки просто нужно уметь конкурировать, а не отключать поставки продуктов?
Вот уметь конкурировать, это отдать должное Набиуллиной, она потом со мной согласилась. Опять, совещание у Набиуллиной, она тогда была министром экономического развития, да? Сидим с ней за круглый стол, мы обсуждаем, как раз обсуждали вот стоимость птицы, себестоимость вот как раз монополистов и тарифов. И она говорит, да вы понимаете, вот вы просто конкурировать, вот эти сказки, не умеете. У вас, мы посчитали, у вас производительность труда в 4 раза ниже, чем у сельскохозяйственного производителя в Европе. Вот вы научитесь, как они работают, тогда будем с вами разговаривать. А я говорю, а как вы это посчитали? Они говорят, ну как, мы взяли объем производимой продукции, поделили на количество работающих. И получили, что вы в 4 раза меньше производите, чем... Значит, допустим, один занятый в сельском хозяйстве работник в Европе. Я говорю, здорово, посчитали. Говорю, давайте вот мою птицефабрику. Она у меня самая передовая. Ирина, тогда я построил самую передовую птицу. Вот, говорит, у меня фирма стандартная, 12 птичников. Говорю, знаете, сколько у меня там работает человек? Она говорит, сколько? Я говорю, 36. Она говорит, она в Германии. Я говорю, 4. Она говорит, вот видите? Я говорю, здорово. Только давайте так, исключим. 16 человек у меня там охраны. Я пробовал без охраны работать. У меня еще и бомолочные тогда были фермы. Так вот, приехали братки на двух джипах, забили элитных телок, которых только что привез из Германии. И прям там же разделали их на шелки и уехали. После этого, конечно, я выставил везде охрану.
Так.
Теперь говорю, знаете, у нас как раз вот тогда, помните, был ледяной дождь, вот эта вот вся история. Вы знаете, что единственная ферма, которая не пострадала, были мои. Почему? А у меня там на каждой вот этой ферме стоит 600-киловаттный генератор. Он стоит очень больших денег, и обслуживание, и так далее, и подобное. Так вот, ни на одной ферме в Германии вы его не найдете. Он говорит, почему? Потому что, если, не дай бог, отключится электричество, то энергетическая компания такие штрафы заплатит ферме, что он будет даже счастлив, что она его отключила. А вот я сейчас куда пойду, к Мосэнерго? Оно мне заплатит, что у меня час отключения электроэнергии на моей ферме – это гибель всего стада. Час всего лишь.
Так.
Вот. Говорю, и поэтому я вынужден, потому что у нас не работает система ответственности монополистов перед перед потребителями, да, я вынужден дело ставить генераторы. А что такое генератор? Значит, я должен содержать двух электриков, которые там, и так далее и подобное. Плюс я еще должен постоянно с технадзором общаться, ну и так далее. И вот когда мы всю эту... потом я содержу ветеринаров, которые там они не содержат, потому что у них, опять же, своя система там страхования. Поэтому, говорю, если исключить все то, что я делаю за государство, государство мне не дает, а в Европе дает, то у меня остаются те же 4 птичника.
Виталий говорит, антисанкции вещь хорошая, но это топор в сердце конкуренции. Когда на рынке, например, есть сыр из Вологды, Литвы и Могилева, повышается качество продукта, идет развитие. Конкуренция – один из двигателей рынка. Сейчас наш производитель не думает про качество, он монополист, потому что
совсем
это
так, у нас на сыром рынке сейчас качество монополиза, конкуренция увеличивается, и я думаю, года через два это еще будет сильнее, поэтому...
Но цены-то другие все-таки по сравнению с тем, когда
цены, понимаете, были вот европейские сыры. Опять же, давайте к ценам.
Да.
Если в Европе на гектар пашни выплачивается 200 евро субсидий, это только первая субсидия, у них еще полно других. Если вот ты сыр производишь, еще получил, если молоко, еще получил. Так. А у нас на гектар пашни выплачивают 300 рублей, то понятно, что наш бедный аграрий вынужден в цену сыра заложить все свои издержки, потому что он иначе не может их компенсировать. А в Европе, мы считали, от 40 до 60% издержек компенсирует государство. Поэтому понятно, что он может сыр поставить дешевле, чем у нас.
Так, ну тогда почему государство-то пошло по пути отключения вот этого дешевого сыра?
Чем государство понимает, это, что если она сейчас пустит, как это было в начале 90-х, в начале 2000-х, пустит сюда, в кавычках, дешевое продовольствие, которое субсидируется, то да, года 4-5 мы будем есть дешевое продовольствие. Потом, когда они напрочь, как они практически сделали в 90-х, убьют наше сельское хозяйство, тогда мы это продовольствие будем покупать там, в 5-6 раз дороже, чем оно реально стоит, потому что нам выбора не будет, у нас будет голод в стране. Поэтому государство, это, кстати, любое государство, поддерживает собственность сельхозпроизводства. И думаю, эти государства, именно тот же Евросоюз, хорошей жизни своим фермерам так субсидирует их? Нет, конечно, они тоже понимают, что они не могут конкурировать, например, по ряду продукции там, с Америкой, с Южной Америкой. Но они все равно это сохраняют, потому что понимают, как только у них исчезнет этот продукт, они не смогут продать, то тогда они будут покупать в десятки раз дороже.
Ну, когда сейчас говорят, вот у вас, допустим, есть хороший, ну, не хороший как раз-таки, а какой-то сырный продукт, дешевый, а потом выясняется, что там используется пальмовое масло, и его очень много, этого пальмового масла, говорят, да верните нам, пожалуйста, этот литовский сыр, мы лучше будем его покупать.
Тот же литовский сыр с тем же пальмовым маслом, не надо иллюзий. Вот только вот здесь вот не надо.
А качество этого пальмового масла?
И качество пальмового масла, оно, поверьте, уже более-менее одинаковое, та же фракция используется. Жулики есть как и в Литве, так и в России, и здесь процент жульничества, скажем так, он везде одинаковый. Вопрос в другом, вопрос ответственности и права применения законов. У нас есть все законы, чтобы наказать фальсификаторов и жуликов. К сожалению, эти законы не работают. Не работают по ряду причин. Одна из них в то же время, что у нас все-таки, опять же, нет ответственного, кто у нас отвечает за фальсификацию. У нас Роспотребнадзор отвечает за то, что он выловил на полке. Но, извините, на полке всех фальсификат, если вылавливать, то это будет стоить там сотни миллиардов рублей, чтобы эти проверки проводить, да?
Ну, помните, была
проверка. По-хорошему, как надо было в Советском Союзе, проверяют на производстве. Но на производстве мы запретили проверять, и у нас надо за 3 дня предупредить завод, что мы к вам придем проверять качество вашего сыра.
Чтобы не было видео с потными сотрудниками,
понятно,
которые
за 3 дня они подготавливаются.
Солят.
Подготавливаются, приходят, у них все красиво.
Так.
Поэтому надо правильно применять законы, которые есть. Их даже не надо усиливать. И самое главное, надо жестко наказывать, потому что любой фальсификат в Европе или в Америке – это конец бизнеса. И там, опять же, там отвечает лично человек. То есть, неважно, что у него компания «Ромашка» была, он потом «Василек», как у нас, создал, она опять работает. Да? Там, если Иванов там, или Сидоров нарушил закон, неважно, какую компанию он создал, ему уже запрещено в правовой сфере работать на всю жизнь. Тогда, понятно, у них есть ответственность. И при этом они там фальсификацией занимаются, но она гораздо... Ее гораздо меньше, она более скрытая. Но там не потому, что люди честнее или там что-то качественное, а потому, что там закон более, правоприменение более высокое, чем у нас, к сожалению.
В условиях продовольственного эмбарго и необходимости вот того самого повышения продовольственной безопасности не получается ли так, что субсидии от государства получают какие-то исключительно избранные крупные агропромышленные холдинги, а вот если человек хочет какую-то свою фермочку открыть, нет, то с этим проблема.
Я знаю эту историю, она постоянно звучит у нас в сельскохозяйственной среде. Бывают такие случаи, вот когда, помню, поменялся, пришел Ткачев, и он поменял систему субсидирования, получилось так, что основные субсидии получили крупные агрохолдинги, крупные и средние. Но отдать должное ему, когда поднялся, потому что, вы знаете, крестьяне-то, они, ребята, умеют себя защитить. Когда те пришли к своим губернаторам, а те, соответственно, Минсельхоз, то были выделены дополнительные средства, и сейчас практически закреплено, что 20% из всех субсидий, как минимум 20%, должны доставаться среднему и малому бизнесу. И это отслеживается. То есть, если сейчас вы придете в Минсельхоз, у них по каждому предприятию, даже небольшому, есть роспись. Сколько они получили, и когда получили, и как. Сейчас эту проблему решили, и на сегодняшний день у нас все, кто может получать субсидии, они их получают. Другой вопрос, что в связи с тем, что субсидий мало, на всех не хватает, первое. Второе, так как субсидии зачастую сейчас связаны с банковским кредитованием, а банковское кредитование у нас уже обросло такими регламентами, что у нас, в принципе, ни один крестьянин кредит получить не может.
Не может.
И не потому, что банки не дают, а потому, что Центробанк такие требования к заемщикам, значит, предъявляет, а если банк их нарушит, то банк наказывает, что их нормальный крестьянин тоже не может выполнить.
Опять мы в государство упираемся.
Соответственно, получается, да, то, что Центробанк, который, борясь там, опять же, с жуликами, у нас, как всегда, борется с одним жуликом, страдает 1000 добросовестных граждан. Угу. Вот. Он настолько ужесточил требования к заемщикам, что для того, чтобы их выполнить, средние и малые производители, они их просто не могут физически выполнить. И у нас вот до смешного доходило, я помню, там одна из, значит, обязательных условий получения субсидии – отсутствие задолженности по налогам, да? А у нас же налоговая тоже особо не заморачивается, да? То есть,
через три года прислать что-то может?
Нет, она может выставить тебе там какую-то претензию и даже не объяснять, и просто сразу же тебе эту претензию выставляет там, или счет заблокирует, да, или в базе появляется. И получается, в кавычках, смешная история. Крестьянин, кто считает, что он все заплатил, приходит в банк, то есть в налогу, говорит, дайте мне справку, что у меня нет задолженности. Говорит, а у вас вот еще у вас 300 рублей получилось. Я не смеюсь, это вот в моей Курганской области мы разбирались. 300 рублей. Он говорит, откуда 300 рублей? А вот вам тогда забыли насчитать там год назад, вот вам сейчас пение пришло, 300 рублей. Он говорит, ну, я не могу получить субсидию, а субсидия сейчас нужна, сейчас распределяется. Ничего не знаем, значит. Он говорит, я готов 300 рублей внести. Нет, вы так не можете, вы идите туда, в Сбербанк. Он приносит из Сбербанка квитанцию, что я заплатил 300 рублей. Нет, говорит, мы так не можем, это должно прийти по системе.
Ну, понятно, целая история.
А это неделя. То есть неделя прошла, он приходит, это я рассказываю реальную ситуацию. Он приходит через неделю, говорит, я вот 300 рублей заплатил, дайте мне справку. А вот у вас еще 200. Откуда здесь? А вот там мы тоже там...
Причем пока их... вы платили, пение снова накопилось.
Нет, от другого пришло. Причем это все их ошибки налоговые, это не его ошибки. И у меня были случаи, когда крестьянин так ходил больше месяца. А пока он ходил, естественно, субсидии закончились.
Их перехватили...
Нет, ну потому что распределение субсидий, Минсельхоз же наказывает области, если деньги пришли, если он не распределил, Минсельхоз жестко за это наказывает. Это правильно. Потому что а то были случаи, когда только начали субсидию, когда получал регион субсидию и использовал в других, ну, у него там, допустим, врачам было денег заплатить, он платил врачам, да? Сейчас это жестко контролируется.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, наденьте наушники. Алло.
Алло, добрый день,
Вадим. Ой, Вадим, вы куда-то очень далеко. Алло. Вадим, я прошу прощения, перезвоните, пожалуйста, потому что очень далеко слышите, у вас что-то с динамиком. Алло, с микрофона.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Сергей Федорович, вот поскольку цены растут у нас не первый раз, а те виноватые, которых вы назвали, не чешутся, это, по сути, означает только одно, что по-настоящему никто работу не контролирует их, этих виноватых, и ими не управляет. А на совещаниях у председателя правительства они, видно, ловко все обосновывают. Добавьте сюда... А в администрации президента 3000 человек, кто-то из них должен этот процесс контролировать.
Спасибо.
Получается, что вертикаль власти у нас, по сути, не управляется. Так или не так?
Понимаете, вот этот период роста, а мы сейчас растущая демократия и растущая страна в плане бюрократии, в хорошем смысле, прошли все страны. Вот все, что мы проходим, было и в Европе, и в Америке. Там, в Америке это было 30-е, 40-е, в Европе это было там, 50-е, 60-е. И мы этот период проходим гораздо быстрее. Если у них уходило на это там, 2 десятилетия, мы вот этапы развития бюрократии проходим там гораздо быстрее, там, за 5, за 3 года. Я просто вижу, как законодатель это. Но, к сожалению, вот пока у нас достаточно не сформировавшаяся бюрократическая система, и ее надо совершенствовать. Но для этого, опять же, надо принимать решение, и как любое решение, оно должно быть своевременное. Поэтому попытки у правительства есть, руководство страны постоянно, мы видим, требует более эффективной работы, но, наверное, настало время, с вами согласен, более жестких разборок в том же правительстве и более четких, более, скажем так, четкой и персональной ответственности тех или иных членов правительства за результат, потому что у нас, к сожалению, мы пришли к очень плохой системе, когда у нас нет ответственных. У нас, если вот происходит, на это мы видим, когда вызываем в парламент членов правительства, начинаем их спрашивать, а почему это? А вот они нам красиво объясняют, что это не они, а это вот это, вот это, вот это, вот это. И вызываешь тех, кого они сказали, а те говорят, да, в принципе так, но вот, опять же, мы-то вот не могли это сделать, потому что вот сюда. И в результате мы сформировали такой очень профессиональный аппарат бюрократов, которые очень красиво умеют объяснять, что это не их ошибка, а это вот обстоятельства, либо чьи-то другие, но эти другие, опять же, не поименно, а как некий образ того или иного ведомства. Понятно, что надо решение принимать, но, по-видимому, не озрели, я надеюсь, все-таки они когда-то произойдут у нас в стране.
Василий Орлов говорит, у нас период деградации эффективности системы не нарастает, а падает, беспредел стал привычным, и от этого все вот это вот и нарастает. Тут можно какой-то еще, как это сказать,
я могу ответить, сделать. не совсем так. Я просто пережил период такого безудержного разрушения государственной бюрократической машины, и, поверьте, это было гораздо более страшно, чем вот сейчас сверхбюрократия, к которой мы пришли. И поэтому, как любая система, я могу как сказать, как математик, она всегда развивается от кризиса к кризису. То есть вот у нас был кризис безвластия, потом сейчас кризис концентрации вот этого бюрократического регулирования, и именно он должен спровоцировать уже формирование более логичного и стройного аппарата бюрократии. А вот просто так вот кто-то пришел умный и сказал, что вот это вот ошибочно, это ошибочно, сделаем вот так, и это будет правильно. Но, как показывает вся история человечества, так не происходит. Ну и, в принципе, и в жизни так не происходит.
Россельхознадзор еще приостанавливает с 10 августа ввоз в Россию семечковых, косточковых культур из Китая. Распоряжение подписано его руководителем Россельхознадзора. И объясняют это тем, что многочисленные случаи поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженные опасными карантинными объектами, происходят. А можно ли каким-то образом нивелировать совсем вот эту опасность, либо отказаться, в принципе, от закупок, либо все-таки от иностранных каких-то продуктов мы не можем отказаться, потому что торговым сетям это выгодно.
Дело тут не в торговых сетях, дело в том, что мы, опять же, вот те же 90-е, когда мы все раскрыли, мы, к сожалению, очень много завезли заболеваний и фитосанитарных проблем в страну. Ну, даже, знаете, последний случай с нашей Олимпиадой в Сочи, да, 14-й год. Вдруг вспомнили, что пальм не хватает. Стали завозить пальмы, наши фитосанитары говорят, подождите, давайте их поставим на карантин. Времени нет, давайте высадим. Теперь пальм в Сочи нет. Знаете почему? Завезли вредителя, которого у нас не было. Он сожрал те, которые завезли пальмы, и те, которые были. Поэтому это очень опасная вещь, бесконтрольный завоз. Даже все считают, что опасно ветеринарные заболевания, но фитосанитарные, фитозаболевания, вредители для растений, они также опасны, как и заболевания для животных. Поэтому это очень такая тонкая сфера. Вообще во всем мире это контролирует, ну, это силовые структуры контролируют эту безопасность. Мы это, опять же, в свое время отпустили, вот как я рассказал про пестициды, все либерально. В результате, к чему мы пришли? Мы все равно сейчас будем возвращать ту систему контроля, которая у нас была, но мы при этом запустили те заболевания, которых у нас, в принципе, не было в Советском Союзе.
И еще с ними еще бороться надо.
И тебе, нет, мало того, что бороться, и самое главное, ты их тебе уже и не уберешь никуда, к сожалению, вот. Плюс еще, смотрите, вот даже Китай, это отдельная история, там вообще проблемы с контролем за фитосанитарной безопасностью, ветеринарной. Тоже в Европу, вроде бы цивилизованная страна, но они запустили мигрантов, и одно из минусов вот этой волны мигрантов, те завезли непонятные болезни для животных. И там появились заболевания, которых в Европе столетиями не были. И теперь мы эту границу тоже должны контролировать, потому что эти заболевания, сейчас все молчат, но они захватывают Европу там на уровне пожара такого в степи, который развивается очень быстро. Там буквально за 3 года на всю Европу распространяются заболевания.
Будет повод еще как раз вас пригласить, Сергей Федорович. Спасибо, что пришли. Сергей Лисовский с нами был на связи, хотел сказать, с нами был в студии. Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. Спасибо, приходите еще.